Дневной ракурс.
13:04 в Москве и Петербурге. Приветствую всех, настроенных на правильную волну, на волну радио «Спутник». Продолжается наш проект «Дневной ракурс». Игорь Ивановский, Данил Гусельников по-прежнему в студии. Данил, привет еще раз.
Привет, Игорь, здравствуйте всем.
Ну что, в этом часе будет у нас обзор иностранной прессы. Расскажу, о чем пишут газеты там, за рубежом. В частности, разберемся, с чего это вдруг молодежь стала больше поддерживать Дональда Трампа. Ну, американская молодежь имеется в виду. И почему онлайн-казино стало серьезной проблемой для ВСУ. А также у нас будет рубрика «Экспертиза», где мы выясним, стоит ли принимать в БРИКС Шри-Ланку, по крайней мере, это государство планирует в ближайшее время вступить в БРИКС. Вот будем выяснять все плюсы и минусы. Ну и прямо сейчас разбираем большую тему, говорим о том, что в России есть группа регионов, которые нуждаются в укрупнении, утверждает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кстати, по этому поводу мы в телеграм-канале «Радио Спутник» продолжаем проводить опрос. Вопрос звучит так: вы бы хотели жить в большом регионе? И вот, честно говоря, меня даже немного удивили результаты этого опроса. Ну, предсказуемо лидирует первый вариант. Да, там больше возможностей. Но отрыв от второго места всего 2%. Вот буквально ноздря в ноздрю, ухо в ухо. Второй вариант – не вижу разницы. И третий вариант – 28%. Где родился, там и пригодился. То есть примерно поровну разделились мнения наших слушателей. Ну вот единственное, отстает четвертый вариант. Пожил бы месяц-другой в качестве эксперимента. На это готовы всего лишь 12% проголосовавших.
Это, наверное, голосуют те, кто в Москву собирается на заработки поехать.
Да, или кто поехал, но пришлось уехать, да, потому что не срослось. Такое тоже бывает.
Ну, вообще, да, примерно по 30% любопытный разброс, редко такое бывает. Нету очевидного, я бы так сказал, лидера, и пока мы говорим...
Может все измениться,
да,
кстати, да.
Раскрываем эту тему, может совершенно верно.
Заходите, голосуйте, будем наблюдать за тем, как развивается голосование. Тут интрига до последней минуты будет сохраняться.
Радио нижнее подчеркивание «Спутник», адрес этого голосования. В беседе заходите, там уже, по-моему, третий или четвертый пост конца, поэтому чуть-чуть пролистайте и проголосуйте, пожалуйста. Нам интересно, что вы считаете на этот счет. К теме переходим, да, начинаем ее раскрывать. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко довольно большое интервью дала, и в том числе вот затронула тему регионов, которые нуждаются в укрупнении. Но, как говорит Валентина Ивановна, подходить к этому нужно продуманно. Не буду, говорит она, называть регионы, но, безусловно, есть такая группа, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придет для этого, сказала она. Продуманно, я уже сказал, нужно к этому подходить. Должны быть, говорит она, научные экспертные обоснования с расчетами, с пониманием того, что если два региона или три региона объединятся, то экономический эффект будет огромный, кумулятивный эффект для людей. Значит, что касается продуманности подходов, то вот не с бухты-барахты сейчас, да, собираются это делать, а попросить и привлечь Российскую Академию Наук к процессу, о чем попросит на пленарном заседании Совет Федерации, принять участие и разработать концепцию пространственного развития. В ней будет в том числе задействована тема объединения регионов России. Кстати, Валентина Матвиенко-то напомнила, что есть успешный опыт объединения, и мы сейчас поговорим об этом. Что касается Академии наук, она говорит, что мы попросим подключиться к разработке концепции. Эта тема должна найти отражение в концепции. Вот такие исходные данные она дает. Что касается объединения, сейчас поговорим об этом. Сначала давайте тогда, насколько эффективно было бы объединение с экономической точки зрения, есть ли в этом смысл, послушаем комментарий доктора экономических наук, директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константина Ордова.
Потенциал существует некого роста эффективности. Мы с вами видим, что все-таки большинство регионов остается дотационными. Укрупнение могло бы служить сбалансированности бюджетов. И второе направление, это мы видим, что несмотря на глубокую интегрированность регионов, особенно соседствующих в экономике друг друга, но все равно наблюдается территориальная, региональная разобщенность. И когда мы говорим о том, что так называемая кластерная экономика, где где мы хотим создавать регионы-лидеры в тех или иных отраслях, то, естественно, некое различие в налоговых, в иных спецификах влияет негативно на инвестиционный потенциал, да, этих регионов. И поэтому, наверное, укрупнение могло бы в том числе и послужить неким фактором, снижающим барьеры для входа. Это позволит использовать более эффективно меры поддержки либо налоговые преференции.
Вот интересная штука. Если кто-то думает, что укрупнение городов, мегаполисов – это недавняя тема, то нет. Я сейчас буквально открыл интернет, поскольку я родом из Иркутска, то там еще в 2006 году хотели объединить Иркутск, Ангарск и Шелихов. И об этом говорил не кто-нибудь, а губернатор Александр Тишанин. На то время он сказал, что Иркутск должен стать городом-миллионником за счет слияния с соседними городами Ангарском и Шелиховым. Ну вот этот процесс, насколько я понимаю, застопорился. Заморожен, хотя говорили об этом почти 20 лет назад.
Слушай, ну на самом деле Иркутская область, она ведь объединялась с Усть-Ордынским, Бурятским автономным округом, если ты помнишь. И это был один из прецедентов, не первый, а первый состоялся в Пермском крае и Коми-Пермяцком автономном округе. Пермская область, в смысле, Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ объединились, и получился Пермский край. Кроме того, объединялись Красноярский край с Таймырским и Эвенкийским автономными округами. Вот здесь матрешка 3, да? Угу. У нас, кстати, сейчас есть в России еще три региона, которые точно так же по матрешечной схеме планировалось объединить. Я чуть позже схожу. Кроме того, Камчатская область и Корякский автономный округ объединялись. Читинская область и Агинский, Бурятский автономный округ объединялись. Вот такие результаты объединительные. Те, кто живет в этих регионах, примите, пожалуйста, участие в голосовании, оставьте комментарии, отправляйте их на радио _Спутник или через приложение «Радио Спутник», доступное практически в любом магазине приложений. Так, ну да, все верно сказал. Какова процедура объединения? Дело в том, что появление нового субъекта, оно выносится на референдум, соответственно, в регионах, которые планируют объединяться. Их 2 или 3 в данном случае. Если граждане эту инициативу поддерживают, то в Государственную Думу уже вносится конституционный законопроект об образовании нового региона. Вносится президентом, и после принятия изменения, соответственно, изменения в Конституцию дальше предстоят и вносится соответствующим образом. Несколько регионов, которые вот намеревались объединиться, но так и не случилось, это, например, Архангельская область и Ненецкий автономный округ. Они даже подписали меморандум не так давно относительно. То есть вот если все эти объединения, про которые я раньше сказал, они там до 2008 года состоялись, то Архангельский и Ненецкий автономный округ хотели объединиться уже в 2020 году. Меморандум о намерении образования нового субъекта России подписывали, говорили, что очень выгодно с экономической точки зрения это самое объединение. Бюджет одного региона, он от нефтегазовых доходов очень сильно зависел, а цена в тот момент упала, и нужно было вот как-то выровнять, поэтому объединение вроде как могло пойти на пользу. Но натолкнулась эта инициатива властей на сопротивление со стороны населения, как я понимаю, и довольно быстро было заявлено об отказе от объединения, и, в общем, инициатива тоже является замороженной. Я в свое время застал объединение Пермского края и Коми-Пермяцкого автономного округа, и я прекрасно помню, как на каждом столбе, на каждом заборе висели вот эти надписи «За Пермский край», «Голосуйте за Пермский край». Вот таким это было. Кроме того, в России довольно часто говорили о том, что нужно бы объединить тот или иной регион с соседним. Как, на твой взгляд, Игорь, какой наиболее очевидный вариант предлагался?
Какой? Москва-Московская область?
Москва-Московская область и, соответственно, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Ага. Да, вот эти два объединения. Москва и Московская область еще при Лужкове там собирались объединяться, и даже вроде какие-то к этому договоренности были, но в конечном...
Метро, опять же, тянется в Подмосковье время от времени. То тянется, то не тянется. То тянется, то не тянется.
А между прочим, как раз на эту тему у нас есть комментарий же от радиослушателя. Он из Калуги нам пишет, это ближайшее Подмосковье. территории, но формально Московская область. Он пишет, конечно, хотел бы войти в Московскую область. К нам электробусы проведут и метро, льготы почетным донорам, национализация важных предприятий, ну и все остальное. Вот так вот. Да, действительно, Москва и Московская область планировали, но не срослось. И в тот момент Москва с Тверской областью начали интеграционные процессы, что тоже, конечно, не состоялось, но там отдельные даже какие-то органы совместные действовали. Что любопытно, даже придумывали уже названия для новых субъектов. Ну, вот, например, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Возможные названия. Невский край, Петербургская губерния, Ингрия.
Ингрия?
Ингрия, да.
Интересно.
Ну, это вот такая национальная вот такая история, наверное, здесь историческая, скажем так. Ну, а вообще, конечно, да, про еще один матрешечный тип, это я говорил, это возможное объединение, про которое тоже довольно часто можно услышать. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. Вот три субъекта, которые постоянно там различного рода эксперты предполагают объединить. Но помимо этого... Вот я так посмотрел на список регионов, которые планировалось объединить, я тебе так хочу. Нет региона, которого бы не объединялись с каким-нибудь соседним, мне так кажется. Потому что и там, и на севере, и в Сибири постоянно идут какие-то вот эти процессы, которые связываются с укрупнением. Архангельск, Мурманск, Магадан, Чукотка. Везде есть эти инициативы. Но были и обратные тенденции в истории страны. Еще в советские годы была тенденция к разукрупнению. Угу. Тогда, наоборот, раскалывали большие там края. Сибирский край, например, вот первым на себе это испытал. Он был разукрупнен на Восточно-Сибирский и Западно-Сибирский края. Оренбургская область, Кировская область, Красноярский край, они были образованы путем разукрупнения более крупных там территориальных объединений разного рода. В общем, какие выводы экспертов по объединению уже сейчас регионов существуют вот по итогам многих вариантов объединений, которые состоялись в начале нулевых? Противоречивые, говорят они, результаты. Во-первых, населению без разницы, жить в более мелком или в более крупном объединении. Кроме того, политические и экономические элиты, ну, то есть бизнес и политики, они не всегда согласны, чтобы на место одной власти условно пришла какая-то третья общая власть, да, условно говоря, как экономическая, так и политическая. Кроме того, сложное решение этнических вопросов на новых регионах отмечают, а также отсутствие улучшения в социально-экономическом аспекте жизни регионов. Давай послушаем комментарии научного руководителя Института региональных проблем, доцента финансового университета при правительстве России Дмитрия Журавлева на тему объединения регионов.
Укрупнение регионов – это процесс фискальный. Это вопрос о концентрации налоговых поступлений. Если вы объедините слабый регион с сильным, то в среднем у вас получится средний регион, который не будет нуждаться в дотациях, то есть в ходулях. Понятно, что если вы экономите бюджетные средства, то в сегодняшних условиях это очень важно. Это не просто вопрос того, что денег больше будет. Да? Это вопрос того, что денег будет больше на решение неотложных задач. Ну, в сегодняшних экономических и военных условиях это очень важно. Но с другой стороны, сегодня эмоциональный фон гораздо более важен, чем в обычных условиях. Если все провести очень тонко, очень мягко, то, наверное, это даже необходимо сделать. Если нет, минимальная ошибка, это приведет к большому количеству проблем, которые в сегодняшних условиях мы, конечно же, тоже переживем, но которые хотелось бы не переживать, потому что хватает заботы без этого.
К какому итогу приходит Валентина Матвиенко в своем интервью? Вопрос укрупнения регионов России постоянно обсуждается на экспертном уровне, однако в политической плоскости пока не стоит.
А я хочу подвести итоги нашего опроса, который мы проводим и проводили в телеграм-канале «Радио Спутник». Хотели бы ли вы жить в большом регионе? С преимуществом в 1% все-таки победил первый вариант ответа. Да, там больше возможностей, но 30% респондентов не видят никакой разницы.
Что подтверждает выводы экспертов и Валентина Матвиенко.
Обзор прессы далее. В Хорватию отправляемся, открываем издание geopolitica.news. Ну, там не то, что новости не обсуждают, они делают, как я понимаю, недельный обзор. И любопытные материалы в этом недельном обзоре приводят. Так, например, говорят о том, что Китай и Россия создают союз. Вспоминают о визите Сергея Лаврова в Китай, вспоминают о том, что накануне там побывала американская министр финансов Джанет Йеллен, и они чуть не столкнулись в пекинском международном аэропорту. Она улетала стало, а он только прилетел. Так вот, и дальше сравнивают вообще эти два визита. Что там было? Джанет Йеллен в разгар переговоров с китайскими государственным, с китайским государственным руководством заявила следующее. Китай должен сдержать свой быстрый промышленный рост, поскольку это угрожает американским интересам. Как тебе?
Ну да,
логика железная.
Когда американские товары производятся в Китае, то это никому не угрожает. А когда Китай свои товары хочет на американские...
Это угрожает Америке, конечно, поэтому да. Китай должен как-то по сдержаннее производить свои товары. А прежде всего это касается области высоких технологий в так называемой зеленой сфере, то есть в области производства электромобилей, аккумуляторов и солнечных батарей. Она добавила, что США ни от чего не откажутся, в том числе и от возможности ввести дополнительные пошлины ради ограничения потока китайской продукции. Китайские государственные СМИ пишут о дерзости, с которой Йеллен обращается к Китаю со своими требованиями и заявляют о продолжении суверенной государственной политики, касающейся китайского развития во всех сферах. Ну, делают это в китайском стиле, максимально дипломатично, но общий посыл понятен. Теперь Лавров. Понимая, что США готовят Китай и в Индо-Тихоокеанском регионе одну очень важную фазу, на встрече с Лавровым господин Ван И сказал одну интересную вещь. Влиятельный китайский глава дипломатии, ближайший соратник Си Цзиньпина, он заявил о необходимости китайско-российского двойного противостояния двойному сдерживанию Соединенных Штатов Америки. То есть США не раз слышали предупреждения из уст опытных геостратегов и аналитиков, таких как покойный Генри Киссинджер, о том, что не нужно этого делать, не нужно дергать дракона за усы. Тем не менее, Вашингтон решил проводить политику одновременного сдерживания и России, и Китая. Ну вот к чему эта политика привела, уже становится ясно. Даже из таких дипломатичных заявлений Ван И. Двойное сдерживание, российско-китайское двойное сдерживание Соединенных Штатов Америки. И автор статьи приходит к выводу, что Россия и Китай намерены вступить в классический союз. Ну вот, выводы, что называется, делайте сами. В Хорватии это обсуждают.
Всеобъемлющее стратегическое партнерство. Любопытно, конечно, что об этом хорваты пишут, хорваты говорят. Готовятся, наверное, к изменению геополитической реальности.
Байден проигрывает Трампу по всем параметрам. Это сообщает Fox Business со ссылкой на данные последнего опроса. Большинство избирателей считает, что нынешнему президенту незачем баллотироваться на второй срок, потому что без суфлера Байден не способен к нормальному диалогу, и поэтому он откажется от теледебатов с Трампом. А это станет последним гвоздем в его предвыборной кампании. Далее разбирают многочисленные проблемы Джо Байдена. Главный из них состоит в том, что он не станет лучше со временем, по мере приближения выборов. Только все будет усугубляться. И автор статьи говорит, мы же видим, что происходит, когда у него нет суфлера поблизости. Он явно странный и лживый. Выдает какие-то истории. Например, он заявлял, что дядя Боузи был съеден каннибалами, а это неправда. Или что он был первым членом своей семьи, окончившим колледж, что тоже ложь. Или что, став президентом, он унаследовал стремительно растущую инфляцию, и это не так. И вот автор возвращается к тому, что если Джо Байден уклонится от теледебатов с Трампом, которые смотрят, по разным оценкам, от 70 до 80 миллионов американцев, то это, по крайней мере, станет последним гвоздем в его предвыборной кампании.
Слушай, ты что-то про ТикТок обещал рассказать, и почему молодежь поддерживает Трампа из-за ТикТока?
Подожди, вот сейчас расскажу. Да? Это уже Fox News сообщает, но здесь, конечно, делаю ссылку на то, что это вот Fox News, Fox Business, это республиканские медиа, поэтому они, естественно, выступают за Трампа и против Джо Байдена, но тем не менее. Вот что пишет Fox News. В США наметился всплеск поддержки Трампа среди молодежи. Об этом сообщает телеканал со ссылкой на новый опрос Гарвардского университета. Речь идет об избирателях в возрасте от 18 до 29 лет, как раз тех самых тиктокеров. В этой возрастной категории Трамп набрал за последнее время 9 пунктов, и это много. Почему так происходит? Потому что представители этого поколения ценят открытость бывшего президента и признают, что при нем жилось лучше, чем при Байдене. Хотя, казалось бы, у них возраст от 18 лет, что они могут помнить. Нет, признают, при Трампе как-то было все немного по-другому, как-то получше, как-то и воздух посвежее, и трава позеленее.
Я, знаешь, почему-то сейчас подумал, что Олаф Шольц, германский канцлер, мог бы очень хорошо зайти американским тиктокером. Помнишь, он же тут анонсировал, что будет заводить ТикТок. Обещал не танцевать там. Это же Шольц был, правильно я помню?
Не помню такого, но вполне возможно.
Да,
вполне возможно.
То есть сейчас на поколение ТикТока, в общем, люди тоже вынуждены реагировать.
Да.
Хотя это объяснимо, конечно. 18-29 лет, это самая такая пора формирования, скажем так, человека. И поэтому, конечно, нужно иметь в виду, что думает эта аудитория.
Но и опять же, не стоит забывать, что Трамп полностью изменил способ использования социальных сетей, таких как Твиттер. Одно время Твиттер Трампа, да, и свою создал. Но это эксперимент, как я понимаю, не слишком удачный. Truth Social, по-моему, называется его социальная сеть. Ну, по крайней мере, я об этой соцсети не слышу. А о Твиттере, он же X, я слышу регулярно. Так вот, некогда твиты Дональда Трампа там набирали миллионные просмотры, их обсуждали все, и чуть ли не программу свою он в Твиттере публиковал, и общался таким образом и с молодежью в том числе. И вот сообщается, что поколение Z ценит открытость и понимает, что Дональд Трамп именно тот лидер, которого они хотят видеть в Белом доме. Поэтому все больше представителей молодого поколения просыпаются и понимают, что при Дональде Трампе жизнь была на самом деле лучше, чем при Джо Байдене.
Первая мысль, когда ты проснулся.
Да, а при Трампе-то было лучше. Издание «Политико». Прочитаем там любопытная статья о том, что Владимир Зеленский ввел новые ограничения для онлайн-казино на Украине, включая ограничения на рекламу и запрет для солдат играть в азартные игры до снятия военного положения. Кроме того, новые правила заставят операторов азартных игр ограничить продолжительность игровых сессий, количество аккаунтов, которые может зарегистрировать пользователь, а также сумму, на которую человек может играть в день. То есть проблема настолько серьезна, что это уже обсуждает издание «Политико». На самом деле, началось все еще с прихода к власти Зеленского, потому что до 2009 года азартные игры на Украине были запрещены. Запрет распространялся не только на казино, но и на деятельность букмекерских контор. Однако, придя к власти, Зеленский, ему или кому-то из его команды в голову светлая мысль, что игорный бизнес может стать хорошим источником для пополнения бюджета страны. Поэтому в 2020 году Верховная Рада приняла закон о легализации казино. Ну и здесь поджидала, конечно, зрада, полная зрада. Во-первых, выяснилось, что представители, они не просчитали совершенно риски, связанные с онлайн-казино. Если с реальными казино еще как-то что-то, то с онлайн-казино полностью мимо. Во-вторых, те люди, которым принадлежат онлайн-казино, они не собираются выходить из тени. Они не собираются платить налоги и пополнять украинский бюджет. Они просто все деньги, которые игроманы оставляют на их сайтах, забирают себе и остаются в тени. То есть момент с пополнением бюджета не сработал. Mm-hmm. Зато сработало другое. Появилась повсеместная реклама этих онлайн-казино, и сначала СВО, бойцы прямо в окопах, а доступность этих казино прекрасная, можно играть с телефона, с планшета, и вот они начали проигрывать все жалование, которое получали, находясь, соответственно, в зоне боевых действий. Бесконтрольное развитие онлайн-казино поставило перед руководством страны настоящую проблему. Игромания стала проникать в окопы ВСУ. Это психическое расстройство подхватывает все новые и новые военные. Проблема большая. Вот Зеленский ввел ограничения. Правда, Политико отмечает, что вряд ли эти ограничения достигнут результат, потому что уже нет эффективной системы онлайн-мониторинга азартных игр, и мало к чему все это может привести. Вот такая вот история. Об этом пишет сегодня западная пресса. Далее у нас прямо по курсу небольшой рекламный информационный блок, после чего новости, затем мы вернемся к вам уже с экспертизой.